Александр Геннис. Люди и праздники, святцы культуры. Январь. 1 января. Ко дню рождения Джерома Селлинджера. Селлинджер стремился к невербальной словесности. Из языка он плел сети, улавливающие невыразимое словами содержание. О его присутствии догадываешься лишь по тяжести туго натянутых предложений. Джуан Цзы, его не мог не любить такой знаток Востока, как Селлинджер, говорил: «Слова нужны, чтобы поймать мысль. Когда мысль поймана, про слова забывают». Как бы мне найти человека, забывшего слова, и побеседовать с ним? В поисках такого собеседника Селлинджер обрек себя на вызывающую немоту. Его молчание началось уже тогда, когда писатель заразил героя своим неврозом. Все, что Холден Колфилд сказал в книге «Над пропастью во ржи», неважно. Он не говорит, а ругается от беспомощности высказать нечто важное. Мир ни в чем не виноват перед ним. Беда Холдена Колфилда в том, что он не может пробиться к людям. Каждого окружают ватные, словно в сумасшедшем доме стены, фильтрующие всякий искренний порыв. Это неизбежно. Сама цивилизация есть лицемерие, делающее нашу жизнь возможной и фальшивой. Язык уже ловушка, ибо он пересказывает чувства готовыми словами. Борясь с языком, Холден мечтает и сам стать глухонемым и найти себе жену такую же. Селлинджер почти так и поступил. Но прежде чем отказаться от общения вовсе, он испробовал последнее средство. Заменил слово голосом. Критики называли Селлинджера Достоевским для яслей. В этом есть своя правда. В рассказах он постоянно снижал возрастную планку, чтобы застать человека в тот момент, когда он равен себе, когда общество еще не успело оставить на нем неизгладимый отпечаток чужого опыта. У Селлинджера этому человеку редко бывает больше 5 лет. Такие персонажи согласны говорить лишь о том, что их по-настоящему волнует, почему в кино люди целуются боком. 2 января. Ко дню рождения Василия Перова. Охотник – ключевая фигура любой культуры. Он – трансформатор, переводящий пещерный промысел в цивилизованное хобби, необходимость в роскошь. Суммируя нашу историю, начиная с мамонтов, охота служит наглядной формулой эволюции. Реликт первобытной демократии, она разрушает социальные преграды. Как война, охота всех уравнивает в правах и обязанностях. Поэтому в «Войне и мире» егерь в сердцах называет графа «жопой». Поэтому лишь тогда, когда Тургенев взял ружье, ему удалось по-настоящему познакомиться с крестьянами. Поэтому все кандидаты в американские президенты, включая баптистского проповедника и немолодую даму, бахвалятся перед избирателями охотничьей добычей. Значительность охотничьего мотива намекает на подлинную драму перовского полотна. Она, если присмотреться к этому таинственному холсту, вовсе не сводится к водевилю, каким поколения учителей тешили школьников. Перов собрал свою картину «Охотники на привале» из 3 видов живописи, которые друг с другом не сливаются, а стыкуются, причем так, что видны швы. Задник отдан пейзажу, дикому, нечеловечному и безнадежно холодному. Это зона доисторической природы, еще не тронутой нашей рукой. Здесь водятся птицы, но могли бы и птеродактили. В центре картина переходит в жанр, в сцену из текущей жизни. Участники представляют 3 возраста и, судя по костюму, 3 сословия провинциальной России. Мужик в армяке, мещанин в картузе и помещик, одетый в пальто на стеганой подкладке и обутый в английские веллингтоновские сапоги. Как положено в просветительской по происхождению передвижнической живописи, герои картины не только люди, но и типы. В пьесах таким дают говорящие фамилии. Передний план Перов отвел натюрморту. Тщательно, по-голландски выписывая мех и перья, художник демонстрирует выучку и рассказывает притчу. В ней изображен путь от живой природы к мертвой, который благодаря охотникам проделал зритель. Было болото, будет ужин. 2 января. Ко дню рождения Оскара Рабина. Его называли Солженицын живописи. Организатор бульдозерной выставки в 1974 году, на которой бульдозер чуть не оторвал ему ноги, Рабин по праву считается отцом русского нонконформистского искусства. Оскар Рабин жил в том же мире, который живописал на кабельных работах Венедикт Ерофеев. И им было бы о чем поговорить, ибо свинцовая мерзость, Горький, этих будней отнюдь не исчерпывала барачный опыт. Чтобы воплотить его в искусстве, нужна была другая, не авангардная оптика. Вместо истерики самовыражения, новая объективность, живо напоминающая ту, что в германском искусстве веймарской эпохи боролась с хулиганским дадаизмом. Примерно так, как писал один из лучших поэтов той же леонозовской школы Игорь Холин, без страха и упрека. «Дамба, клумба, облезлая липа. Дом барачного типа. Коридор, 18 квартир. На стенке лозунг «Миру мир». В этих декорациях разворачивается драма рабинских натюрмортов, которые критики с его же подачи назвали бытовым символизмом. Взять, например, знаменитую «Селедку на газете». Изображенная Рабиным рыба помнит всех предшественниц, от родственниц, символизирующих Христа на застольных холстах малых голландцев, до натюрмортов Сутина, писавшего снедь ни живой и ни мертвой. Но главное, селедка у Рабина – вещь. И ее грубую материальность подчеркивает жирный абрис. Обведя густой сажей рыбу, художник вырывает ее из окружающего и превращает в объект для напряженного до болезненности созерцания. Важно, что ту же функцию на картине выполняет и газета. Она не случайно называется «правдой». Только тут, заменяя скатерть, она и становится правдивой. Обрывки испачканной бумаги, не предназначенной для чтения. В картине Рабина происходит десакрализация печати, слова как такового, причем не только партийного. Беда в том, что, по словам Рабина, советское государство подходило политически к вопросам искусства. Так Рабин оказался в Париже, где его муза осиротела без привычного антуража. Меланхолического, но знакомого, даже родного, как бедное шагаловское местечко. 2 января. Ко дню рождения Дзиги Вертова. Поэтика авангарда строилась вокруг машины. Авангардная утопия создавалась для одинаковых, взаимозаменяемых как детали машин, людей. Подобной индустриальной поэзии полон довоенный кинематограф, быстро ставший любимым искусством модернизма. Так в фильмах Дзиги Вертова камера любуется единообразными механическими движениями, будь то руки телефонисток, пальцы укладчиц папирос, или ноги спортсменов. Человек тут красив только в движении, более того, только тогда, когда он подражает машине. Она — метафора человека, конечный результат грандиозного социально-инженерного проекта по переустройству мира. Искусство авангарда было бесконечным производственным романом, который он обещал превратить в божественную комедию модернизма. Этого не произошло. Экстремистская разновидность модернизма постепенно сошла на нет, уступив место своим скромным и ироничным постмодернистским наследникам. Геометрическое простодушие авангарда опиралось на глубокомысленную теорию, но вникать в тонкости этой премудрости — то же самое, что изучать советскую жизнь по сталинской конституции. Результаты и так видны невооруженным глазом. По этому поводу Бродский сказал, что Баухаус, штаб-квартира мирового функционализма, поработала над Европой не хуже Люфтваффе. Универсализм — врожденный эстетический порог авангарда. Ему свойственно презрение к деталям, но мир без подробностей, который авангард пытался построить, уродлив, как лицо без глаз. Свято веря в иерархию главного и неглавного, он радостно приносил второе в жертву первому. Живя в долг у будущего, авангард создавал времянки. Крайности авангарда демонстрируют опасности атеизма в эстетике. Пытаясь лишить искусства неразъясненного остатка, авангард доказал, что художественных произведений без тайны не бывает, как людей без подсознания. 3 января. Ко дню рождения Мела Гибсона. Кроме мышц, положенных прославленному герою боевиков и амбиций, которые вынесли его соперника Шварценеггера в политику, у Гибсона есть еще жгучая вера в правоту своей религии. Его можно и нужно назвать фундаменталистом в самом прямом смысле этого слова. Он всегда ищет, где глубже. Гибсон спускается на дно конфликта, надеясь найти там исходное состояние мира, некий идеал, благодетельный статус-кво, который нарушает бездумная модернизация прогресса. Об этом даже «Храброе сердце», незатейливый, хоть и награжденный Оскаром боевик «В шотландскую клетку». Но, конечно, кинематографическим евангелием гибсоновского фундаментализма стали его «Страсти Христовы», фильм, герои которого впервые в кино говорят только на мертвых языках, арамейском и солдатской латыни. В церковных делах рьяный католик Гибсон не признает даже ватиканских перемен, вроде тех, что отменили латинскую мессу. С голливудской доверчивостью к иллюзиям он стремился восстановить правду и показать, как было на самом деле. Поэтому в его страстях так мало кино и так много мучений. Снимавшийся в бесчисленных боевиках Гибсон знал толк в кинематографической жестокости. Но этот успешный актер стал режиссером-провокатором не для того, чтобы развлекать зрителей, а для того, чтобы мучить их состраданием. Даже те, кто, как я, не испытывает за это благодарности, вынуждены отдать должное Мелу Гибсону. Он пытается преобразовывать целлулоидное насилие Голливуда в театр жестокости Антонина Арто. 5 января. Ко дню рождения Умберто Эко. Роман Умберто Эко с американскими читателями начался, как у всех, с книги «Имя Розы». Я помню, как она появилась в списке бестселлеров «Нью-Йорк Таймс», как вскарабкалась на первое место и как держалась там из недели в неделю, поражая всех — критиков, читателей, а главное — издателей. В Америке переводные книги почти никогда не добиваются успеха. Но Эко сумел переубедить очень непослушный книжный рынок Америки, завоевав его на своих условиях. Он создал модный сегодня жанр интеллектуального ретро-детектива. В этой специфической разновидности интеллектуально-развлекательной словесности работают такие разные, но одинаково успешные писатели, как американский романист Дэн Браун, турецкий Орхан Памук и русский Борис Акунин. Казус Умберто Эко поучителен не только для истории литературы, но и для издательского дела. Ведь писатель завоевал читательскую популярность, не опуская планку, как это делают авторы современных лубков, а поднимая ее на весьма изрядную интеллектуальную высоту. Как же ему удалось не потерять по дороге читателя? Отвечая на этот вопрос своим поклонникам, собравшимся в «Стрэнде», моем любимом книжном магазине Нью-Йорка, Эко сказал, что никогда не боялся быть слишком сложным. Примеры Джойса и Пруста показывают, что трудные книги отпугивают издателей, а не читателей. Точно такую мысль я слышал и от Милорада Павича. Чтобы убедить маловеров, Умберто Эко привел для ясности наглядный пример. Всякая книга должна искушать, но кому интересно быть соблазненным проституткой? При этом Эко не чурался детской классики. Поминая добром свое первое чтение, он честно возвращал долги. В романе «Имя Розы» Эко воспользовался Конан Дойлем, в «Маятнике Фуко» — Жюлем Верном, а в «Острове вчерашнего дня» — Робинзоном Крузо. 5 января. Ко дню рождения Хаяо Миядзаки. В основе его канона лежат три мотива — экология, героини и ветер. Последний у Миядзаки — ненаглядное, но бесспорное воплощение чуда. Ветер невидим и непобедим, как судьба или тайна в зеркале Тарковского. Как о них, о ветре можно узнать лишь по действию, которое тот оказывает на окружающее. Гнутся деревья, сносят крыши, поднимаются волны, взмывают планеры. Чудесное не в происходящем, а в его тайных причинах, о которых мы, как у Кафки, знаем намного меньше, чем хотелось бы. Зло у Миядзаки никогда не бывает таким, как кажется на первый взгляд. Его морали свойственна та ненадежность ненависти, за которую Пушкина не взяли в декабристы. Плохие герои превращаются в хороших, добрые — в лицемеров, часто в злых. Такое происходит в моем любимом анимационном фильме «Порко Росса», который мне открыл режиссера. Я сразу догадался, что отважный летчик Ас пришел из книг и фильмов, которые мы оба любили. Ремарк, Сент-Экзюпери, чуть Хемингуэя, немножко Хамфри Богарта и много Феллини. Героический цинизм, знаменитый коктейль из иронии и жалости и щедрый до головокружения вымысел. Сотканный из этих нитей авантюрный гобелен изображает экзотическую Адриатику накануне войны и позволяет насладиться морскими видами, скупыми, но глубокими чувствами и фигурами высшего пилотажа. Фокус, однако, в том, что Порка Росса и правда свинья, немолодой, малосимпатичный хряк. И никто из окружающих не видит в этом ничего странного, как, впрочем, и он сам. «Мужчины среднего возраста», — объясняет Порка, «часто ведут себя по-свински и превращаются в свиней». На этом месте я застонал от восторга. Автору нужно обладать мужеством и дерзостью, чтобы обрушить повествование в пропасть абсурда и вынырнуть из нее, не моргнув глазом. Братья Коэны называют этот трюк в честь уже упомянутого автора «Кафка Брейк». Необъяснимый обрыв логики, который прокалывает придуманную, но обжитую художественную реальность. Это проверка на вшивость вымысла. Какую нагрузку невероятного он выдержит, не испортив праздника? 6 января. Ко дню рождения Шерлока Холмса. Холмс вобрал в себя столько повествовательной энергии, что стал белым карликом цивилизации, ее иероглифом, рецептом, формулой. Эпоха Холмса — редкий триумф детерминизма, исторический антракт, счастливый эпизод, затерявшийся между романтической случайностью и хаосом абсурда. Если преступление — перверсия порядка, то оно говорит о последнем не меньше, чем о первом. Холмс знает, что загадка — антитеза тайны, ибо она отменяет непознаваемое. Он не вступает в диалог со сверхъестественным и отказывается с ним считаться. Страж порядка, Холмс обладает профессией архангела и темпераментом антихриста. Его скрытая цель — заменить царство Божье. Тайное призвание Холмса — демистифицировать мир, мешая судьбе выдать себя за высший промысел. Защищая честь своего разумного века, Холмс разоблачает чудеса, делает невозможное понятным и странное ясным. Как всем богоборцам, Холмсу мешает случай. Песчинка в часовом механизме Вселенной. Случай угрожает ее отлаженному ходу. Тут на охоту выходит Холмс. Он кормится неожиданностями, как мангусты кобрами. Отказывая провидению в праве на существование, Холмс признает случайность либо ложной, либо слепой. В первом случае она уступает преступному расчету, во втором — математическому. Холмс поклоняется богу деталей. Его правда кормится сырой эмпирикой. Аскет по призванию, он охватывает мир глазом акмеиста. В окружающем Холмс тоже ценит вечное, штучное, конкретное. Восхищаясь Холмсом, Конан Дойл не заблуждается относительно его мотивов. Они свои корыстны и эгоцентричны. «Вся моя жизнь, — говорит сыщик, — сплошное усилие избегнуть тоскливого однообразия будней». Играя на стороне добра, Холмс не слишком уверен в правильности своего выбора. «Счастье лондонцев, что я не преступник», — зловеще цедит Холмс, и ему трудно не верить. Лишенный нравственного основания, он парит в воздухе логических абстракций, меняющих знаки, как перчатки. Холмс — отвязавшаяся пушка на корабле. Ему закон не писан. То-то автор не доверяет Холмсу огнестрельного оружия. Зато Ватсон не выходит из дома без зубной щетки и револьвера. Впрочем, у Конан Дойла стреляют редко, обычно американцы. 7 января. Ко дню рождения Джеральда Даррелла. Сам я читаю Джеральда Даррелла столько, сколько себя помню. За годы совместной жизни с его книгами я убедился в том, что они помогают от всего, от двоек до старости. Наши читатели Даррелла образуют всемирное тайное общество. Мы у него вычитывали то, что другим не приходило в голову. В его книгах не было не только правых и левых, но и даже правых и неправых. Герои Даррелла делятся не на положительных и отрицательных, а на людей и зверей. Причем, что редкость среди заядлых любителей животных, Дарреллу нравятся и те, и другие. Он считал зло экстравагантностью, забавной причудой, смешным изъяном характера, и научился этому у зверей. Разве может быть зло в мире животных? Они же не доросли до зла. Их никто не изгонял из райского сада. Даррелла, кажется, тоже. Одна из его книг о Корфу так и называется «Сад богов». Это помогло Дарреллу создать свою обаятельную анималистскую прозу. Удерживаясь на грани, отделяющей ученое занудство от дилетантского умиления, он заманивал и тех, кто чувствовал себя чужим в мире животных. Они у него никогда не превращаются в диснеевских зверюшек. Звери у Даррелла всегда остаются самими собой. Они не люди, этим и интересны. Даррелл ценил в звере индивидуальность, инакость, непохожесть на других. Поэтому у Даррелла нет неинтересных животных. Головастика он описывает с не меньшим восторгом, чем леопарда. Прелесть зверя для Даррелла не в том, что он красивый или тем более полезный, а в том, что он другой.